Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Добрый вечер. 18:10 в нашем городе. Сейчас температура за окном плюс 3 градуса. О главных событиях этого дня мы расскажем до конца часа. Вот некоторые темы коротко. Сегодня торжественно открылся после реконструкции участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Мероприятие состоялось в рамках транспортной недели, которая проходит в Москве. Амбулаторный центр консервативного лечения сколиоза откроется 24 ноября на базе Центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера. 17 ноября во всем мире отметят День недоношенных детей. В канун этого дня петербургские специалисты рассказали о помощи, которая оказывается таким детям, статистике и причинах преждевременных родов. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как рабочие вытащили из реки Смоленки сумку с человеческими останками. Суд вынес приговор по делу об избиении жительницы блокадного Ленинграда. В феврале прошлого года на пожилую женщину напала ее же сиделка. Сегодня в Красногвардейском районе Петербурга состоялось открытие квартиры «Надежда». Она создана для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. Сегодня в гостях у нашей программы Марина Токарева, театральный критик, арт-директор 5-го фестиваля Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры». Стартовал фестиваль еще в сентябре. Сейчас он в самой активной фазе. Его события будут проходить до 13 декабря в Москве. Среди участников программы и труппы из Петербурга. В жюри мэтры отечественной режиссуры, в том числе Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Семен Спивак. Об этом крупном событии театральной жизни и путях развития российского режиссерского театра сегодняшний разговор с гостей. Свои вопросы Марине Токаревой прямо сейчас вы можете оставить ведь на сайте нашей компании, его адрес rtr.spb.ru. На главной странице вы пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также свой вопрос вы можете прислать на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется примерно через 12 минут. Прямо сейчас новости подробнее.
Новости дня. Последние известия.
Сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и первый зампред правительства России Андрей Белоусов торжественно открыли после реконструкции участок федеральной трассы А-181 «Скандинавия». Мероприятие прошло в рамках транспортной недели, которая проходит в Москве. С подробностями Вячеслав Чуманов.
Работы на федеральной трассе «Скандинавия» начались в 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Дорожники реконструировали развязку на пересечении с региональной трассой Ушково-Гравийная, а также мосты через реки Птичья и Грязновка. В Огоньках построили новый надземный пешеходный переход, а на 67-м километре в насыпи дороги проложили тоннель, так называемый «Скотопрогон». На 75-м километре обустроили площадки для отдыха водителей, установили металлические барьерные ограждения на обочинах и бетонные по оси проезжей части. На всем протяжении обновленного участка, включая съезды с развязки, смонтировали наружное освещение. От выхода диких животных на проезжую часть вдоль лесного массива поставили сетчатое ограждение. Покрытие на участке выполнено из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Временно на дороге установили знак «Кирпич» – запрет на проезд транспорта. В рамках церемонии открытия Москву и Ленинградскую область соединил телемост. С разрешения из столицы зампреда правительства России Андрея Белоусова губернатор Александр Дрозденко дорожный знак перевернул, и появилась надпись «Проезд открыт» со стрелкой, указывающей путь вперед.
Еще несколько лет назад мы только мечтали о том, что трасса «Скандинавия» вошла в первый этап реконструкции, а сегодня уже закончился второй этап. И только что мы говорили и с подрядчиком, и с Минтрансом о том, что осенью следующего года мы с вами будем встречаться уже на открытии 100-го километра. То есть 100 километров трассы «Скандинавия» будут полностью соответствовать всем мировым стандартам современных дорог. 23-й год – это уже 120-й километр. Задача стоит, чтобы до 24-го года дойти до обхода Выборга и дальше уже продолжить работу в соответствии с тремя направлениями. Это Торфяновка, Брусничная и Светогорск.
Федеральная автомобильная дорога Скандинавии соединяет Петербург с Выборгом и выходит на границу с Финляндией. А-181 является фактически продолжением федеральной трассы «Россия», вместе с которой входит в состав азиатского маршрута. После реконструкции проезжая часть от Огоньков до Цвелодубова стала шире в 3 раза. Теперь она не двух, а 6-полосная. Расчетная скорость движения 120 км в час, а пропускная способность свыше 100 000 автомобилей в сутки.
24 ноября в Петербурге на базе Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера открывается амбулаторный центр консервативного лечения сколиоза. В нем пациенты смогут получить консультации специалистов и пройти лечение. Подробности в репортаже Артема Сащенко.
По статистике, у 1,5% населения России есть деформации позвоночника, как приобретенные, так и врожденные. Ежегодно 15-20 тысяч человек нуждаются в хирургическом вмешательстве. В открывающемся 24 ноября центре за 2 часа ребенок сможет пройти всех специалистов и получить консультации. Затем ему может быть назначено консервативное лечение, рассказал директор Национального медицинского исследовательского центра детской травматологии и ортопедии имени Турнера Сергей Виссарионов.
Идея организации амбулаторного центра консервативного лечения сколиоза обусловлено большим количеством пациентов детского возраста с данной патологией и ежегодно увеличивающимся количеством этих пациентов, а также отсутствием на сегодняшний день современного подхода и комплексного лечения. Ежегодно в нашем центре получают консультативную помощь более 4000 детей. В нашем центре сформирована целая комплексная программа ранней диагностики и персонализированного подхода к лечению детей с идиопатическим сколиозом.
Диагностировать это заболевание в центре можно с помощью молекулярно-генетического исследования. Но внимательные родители, говорит руководитель Центра амбулаторного лечения сколиоза Дина Рыбка, могут заметить его у ребенка в раннем детстве, когда испортилась осанка, появилась усталость и боли в мышцах. В таких случаях обязательно нужно обращаться к специалистам, ведь сколиоз со временем может негативно воздействовать на разные органы.
Лечение не всегда могут получить по месту жительства. И тот минимальный комплекс лечебной гимнастики, рекомендации реабилитолога очень важен для них.
Поначалу центр планирует принимать по 8 маленьких пациентов в день. В случае необходимости их обеспечат индивидуальными корсетами. Попасть в центр можно по направлению специалистов поликлиник по месту жительства или записаться на прием. Вся консультативная помощь осуществляется за счет средств обязательного медицинского страхования. Кроме того, в центре планируется открыть образовательные программы для специалистов-ортопедов.
Завтра, 17 ноября, во всем мире отметят День недоношенных детей. О помощи, которая оказывается таким детям, статистике и причинах преждевременных родов рассказали петербургские специалисты. Подробности в материале Кирилла Андреева.
Наполеон Бонапарт, Исаак Ньютон, Альберт Эйнштейн – все эти гении появились на свет раньше положенного срока. Миф о том, что между словами «недоношенный» и «больной» стоит знак равенства, в наше время уже окончательно развенчан. За последние 10 лет медикам существенно удалось снизить и частоту преждевременных родов. В Петербурге и в среднем по России этот показатель составляет около 6%. При этом выживаемость младенцев весом более 1,5 килограммов на сегодня такая же, как и у новорожденных с привычной массой тела. Но петербургские врачи успешно помогают малюткам, которые весят 750 или даже 500 граммов, отметил главный неонатолог Минздрава России, ректор Петербургского педиатрического университета Дмитрий Иванов.
Если же взять наиболее проблемную группу детей от 500 грамм до 750, выживаемость разная, но она из года в год и в мире, и в нашей стране увеличивается, составляет от 70 до 80%. В Санкт-Петербурге многие десятилетия оказывалась помощь детям с любой массой тела. И результаты по Санкт-Петербургу. Сейчас этот показатель никак нас не отличает от европейских стран.
Причины преждевременных родов, отмечают врачи, могут быть медицинские и социально-экономические. К последним, к примеру, относятся физические нагрузки, курение и употребление алкоголя, а также возраст женщины. Неврологические патологии, болезни легких, органов зрения и слуха – это те риски для здоровья, с которыми могут столкнуться недоношенные дети. Поэтому во время выхаживания ребенка в отделениях перинатального центра поддерживается специальный температурный и влажностный режим. Медперсонал внимательно следит за уровнем кислорода в крови и другими показателями организма ребенка. Но и после выписки такие дети нуждаются в повышенном внимании со стороны врачей, а по мере взросления им необходима психологическая поддержка родителей и окружающих.
Новости дня. Хроника событий.
Суд вынес приговор по делу об избиении жительницы блокадного Ленинграда. В феврале прошлого года на пожилую женщину напала ее же сиделка. С подробностями Мария Гордеева.
Физическую боль, нравственные страдания и телесные повреждения вместо должного ухода получила 98-летняя жительница блокадного Ленинграда. Действие происходило еще в феврале этого года. Племянница наняла для своей пожилой тети помощницу. Подходящую кандидатуру она нашла по объявлению в интернете и пустила женщину в квартиру своей родственницы на народного ополчения. Однако с первых же дней начались проблемы. 49-летняя сиделка явилась на работу в нетрезвом виде и стала конфликтовать с пенсионеркой. Когда аргументы закончились, сиделка стала угрожать, что убьет подопечную, и перешла к физической расправе. Потерпевшей было нанесено большое количество ударов, в том числе по лицу и голове. У пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и множественные ссадины. Кроме того, пожилая женщина оглохла на одно ухо. Сразу после случившегося сиделка попыталась скрыться, и ее нашли в Карелии. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство», однако позже ее действия переквалифицировали на угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. В итоге суд вынес обвинительный вердикт, рассказала пресс-секретарь Объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лисицкая.
Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Любови Анисимовой, которая была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 4 месяца. Также Анисимовой было зачтено время содержания под стражей в связи с чем наказание считается отбытым. Суд взыскал с Анисимовой в пользу потерпевших в счет возмещения морального вреда 50 тысяч рублей.
Сиделку освободили из-под стражи в зале суда немедленно.
В Колпино обнаружили большую свалку с опасными отходами на земельном участке номер 3 Вознесенского шоссе. Ущерб природе составил почти 12 миллионов рублей. Отмечается, что отходы относятся к 4-5 классам опасности. Общая площадь несанкционированной свалки составляет более 21 тысячи квадратных метров. Прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. И уже возбуждено уголовное дело по статье «Порча земли, повлекшая причинение вреда здоровью человека или окружающей среде». Нарушителям грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет. Еще одно экологическое ЧП. В Дудерговском канале обнаружено скопление мертвой рыбы. Место происшествия обследовали специалисты Росприроднадзора и городского комитета по природопользованию. Итоги проверки узнала Татьяна Княжевич.
О массовом заморе рыбы в Дудерговском канале вместе впадения в него одноименной реки стало известно после сообщений и фотографий в соцсетях, которые выложили жители Лигова. Очевидцы запечатлели скопление на поверхности воды мертвых обитателей водоема. После этого инспекторы Росприроднадзора оперативно обследовали реку Дудерговка от проспекта Народного ополчения до места ее впадения в канал у Петерговского шоссе, поскольку в зоне ответственности ведомства лишь первый водный объект, а за вторым надзирает городской комитет по природопользованию. Об итогах проверки сообщила помощник начальника департамента по СЗФО Гульнара Гудулова.
Инспекторы пришли к выводу, что Дудерговка не является источником, повлекшим замор рыбы в Дудерговском канале, который подлежит региональному надзору. Одновременно в рамках осмотра практически на всем протяжении Дудерговского канала фиксировалась мертвая рыба, а на акватории водного объекта наблюдалась маслянистая пленка.
В городском комитете по природопользованию нам сообщили, что его специалисты вслед за федеральными коллегами обследовали Дудерговский канал. Подробности сообщил начальник отдела координации аварийных работ Николай Смирнов.
Был произведен мониторинг акватории Дудерговского канала, а также реки Дудерговки. В местах впадения реки Дудерговки в Дудерговский канал, а также в районе моста Плотина, было замечено слабое пенообразование. В Дудерговском канале, а также в месте впадения реки Дудерговки в Дудерговский канал были отобраны пробы воды для экспресс-анализа. 15 числа был произведен повторный осмотр акватории. Следов загрязнения, в результатах которого обнаружено не было.
Информация для проверки выпусков Дудерговского канала была отправлена в водоканал и надзорные органы.
Сегодня в Красногвардейском районе Петербурга состоялось открытие квартиры «Надежда». Она создана для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию. С подробностями Ольга Добышева.
Глава районной администрации Евгений Рдзумишкин вместе с ВРИУ председателя Комитета по социальной политике Еленой Фидриковой 16 ноября открыли первое в Красногвардейском районе отделение круглосуточного пребывания для женщин, оказавшихся жертвами домашнего насилия. Двухкомнатная квартира площадью 63 квадратных метра рассчитана на одновременное пребывание двух женщин и четырех детей. Постояльцы смогут жить в ней полгода. За это время специалисты окажут психологическую и юридическую помощь. Сотрудники отделения помогут с трудоустройством, оформлением документов, организацией досуга и других социальных услуг. В доме есть все необходимое для комфортного пребывания. Здесь оборудована кухня и уютные спальни. Убежище находится под охраной, имеется тревожная кнопка. Открыть кризисную квартиру за 4 месяца получилось благодаря поддержке социально ориентированного бизнеса, отметил глава Красногвардейского района Евгений Рдзумишкин.
Спасибо нашим социальным партнерам, потому что ремонт был сделан за счет вне бюджета, достаточно быстро, в короткий сроки. Все вот это преобразилось. Все, мы открываем двери.
Это первая подобная квартира-убежище в Красногвардейском районе. В ближайшее время туда переедет мать пятерых детей. Она содержит всю семью. Как рассказали сотрудники кризисного центра, глава семьи не работает и третирует женщину. Теперь самое главное, чтобы многодетная мать чувствовала себя тут в безопасности. Специалисты отмечают, для города подобные ситуации являются огромной проблемой. Во время пандемии количество обращений увеличилось в 3 раза.
18:25 в Петербурге. Сейчас в нашем городе по-прежнему 3 градуса тепла. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Ветер дует юго-западный со скоростью 3,6 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 91%. В последней четверти этого часа я продолжу знакомить вас с событиями дня. Вас ожидают новости экономики и культуры. К 2025 году в 412 населенных пунктах Ленинградской области придет природный газ. Подходит к завершению благоустройства исторической части парка Монрепо в рамках его масштабной реконструкции. В Малом зале Екатерининского собрания сегодня открывается первый международный фестиваль «Скрипка-фестиваль Санкт-Петербург». Подробнее об этих событиях вы узнаете из репортажей наших корреспондентов. Я также познакомлю вас с новым курсом валют и расскажу о погоде на предстоящие 3 дня. Сегодня у нас в гостях Марина Токарева, театральный критик, арт-директор 5-го фестиваля Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры», автор книги «Константин Райкин. Роман с театром. Сцены между землей и небом». Фестиваль стартовал еще в сентябре, и сейчас он в самой активной фазе. События будут проходить до 13 декабря. Среди участников программы и труппы из Петербурга. В жюри мэтры отечественной режиссуры, в том числе Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Семен Спивак. О крупном событии театральной жизни и о путях развития российского режиссерского театра сегодняшний разговор с гостей. Свои вопросы Марине Токаревой прямо сейчас вы можете оставить на сайте нашей компании. Его адрес rtr.spb.ru. На главной странице пройдете по ссылке онлайн-общения «Вопросы и ответы Радио России». Также в письменном виде мы принимаем ваши вопросы на номер мессенджера WhatsApp +7 921 982 86 56. Беседа начнется через несколько секунд. Мы связываемся с гостей.
Новости дня. События и комментарии.
Мы продолжаем нашу программу. Я с удовольствием представляю нашу гостью на телефонной связи со студией из Москвы. Марина Токарева, известный театральный критик, арт-директор 5-го фестиваля Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры», автор книги «Константин Райкин. Роман с театром. Сцена между землей и небом». Марина, добрый вечер.
Здравствуйте. Это 2 книги. Позвольте вас поправить. Это 2 разные книги. Mm-hmm. Ничего страшного.
Принимается поправка, но мы начинаем наш разговор о фестивале Биеннале «Уроки режиссуры». Он проходит уже в 5-й раз. И, Марина, вот поясните, пожалуйста, нашим слушателям, в чем организационно проявляется формат Биеннале.
Мы в данном случае используем Биеннале как понятие двойной, потому что фестиваль устроен таким не совсем простым образом, как песочные часы, а в 1 год в программе конкурсной работы молодых режиссеров, которых судят серьезные профессиональные жюри, а на следующий год как раз работы взрослых, зрелых режиссеров, которых судят совсем молодой жюри. Мы взяли 2 полюса самого главного театрального процесса режиссуры, молодые начинающие, которые в профессии меньше 10 лет, и те, кто уже совершенно состоялся, олимпийцы, мастера, которые, тем не менее, тоже терзаемы сомнениями, мучимы поисками, и которым тоже нужна какая-то диалоговая история, какая-то коммуникация с молодыми, с другим поколением, с тем, кто вступает в работу, и кому они, как сказал когда-то Римас Туминос на заре нашей затеи, могут так передать, помахать рукой и создать диалог через время.
Угу. Ну и вот нынешний фестиваль, он как раз...
Молодых.
Он молодых, а судят их мэтры. Мы видим жюри нынешнего фестиваля, ну, таких маститых режиссеров, как Юрий Бутусов, Валерий Фокин, Семен Спивак. За каждым этим именем свой театр. Марина, можно ли сегодня говорить о том, что будущее в России именно за режиссерским театром и именно на это делать ставку?
Я думаю, что во всем мире будущее за режиссерским театром с тех пор, как Константин Сергеевич и Владимир Иванович поговорили в Славянском базаре, с тех пор мир понял, и ему доказали буквально в течение нескольких десятилетий, что ничего важнее, чем режиссура, в театре нет, потому что это мирообразующее креативное занятие, и без художественного строительства, без художника, без режиссера театр сегодня уже сам себя не может вообразить.
Угу. Но вот в то же время мы видим такой процесс, что режиссерский театр развивается параллельно, ну, если можно так выразиться, антрепризному. Постановки антрепризного театра держатся на звездном составе исполнителей, а имена режиссеров, ну, как правило, остаются в тени, неизвестные широкой публике. Можно ли прогнозировать, чем закончится это противостояние, и есть ли вообще это противостояние, или просто две стороны одного процесса?
Ну, если мы сейчас говорим о театре репертуарном и театре проектном, то и тот, и другой имеют право на существование. Только у репертуарного театра глубочайшие фундаментальные корни в России, а проектный театр гораздо больше разработан в западном контексте, но он у нас сейчас тоже существует. Я должна сказать, что и антрепризный театр без хорошей постановочной работы не имеет никакого успеха. Тут его никакие звезды не спасут. Это уже будет не театр, а чёс.
Угу. Ну вот и встает вопрос, зачем люди сейчас в принципе идут в театр? Вот в наше сложное время, перенасыщенные информацией, перенасыщенные источниками ее получения. Что в это время привлекает зрителя в храм Мельпомены?
Вы знаете, ну, если зрители согласны в течение от 2 до 5 часов сидеть в театральном зале в маске, значит, театр им нужен практически так же, как кислород. И вот сейчас мы можем вспомнить только что состоявшуюся премьеру Римаса Туминоса «Война и мир», который идет 5 часов, и который дает своему зрителю такой колоссальный заряд жизненной энергии, так поддерживает тебя во всех твоих лучших началах, и так, таким своим невероятным эстетическим поступком так значим становится в твоей собственной личной жизни любого зрителя, который сидит в зале, что, конечно, зритель идет в театр за утешением, за укреплением души и духа, и за тем, что ничего другого, ничто не может заменить вот то, что происходит между залом и сценой в воздухе, то, что рождается на талантливом спектакле. Это уникальное переживание, это опыт, тот опыт, которого зрители жаждут.
Угу. Для того, чтобы получить этот опыт, зритель должен относиться, ну, так скажем, к сонму избранных. Театр остается элитарным, вернее, не остается, а сейчас находится в статусе элитарного искусства. Или все-таки театральная аудитория расширяется и пополняется все новыми и новыми, так сказать, зрителями?
Ну, я не думаю, что театр – это элитарное искусство. Он в огромной степени площадное искусство, он родился как общедоступный. Все люди, которые проживали в городе Афины и в других прочих городах Греции, приходили на Великий Дионисий если ты не хотел, чтобы с тобой рядом сидело много людей, ты должен был пожевать чеснок, потому что в амфитеатре сидели тысячи людей. Это общедоступное искусство. И, конечно, есть элитарные, утонченные какие-то работы, проекты. А есть... Главное, что есть в театре, всегда обращено к сердцу всех зрителей. Угу.
Но все-таки проблема привлечения аудитории в театр сейчас актуальна. И все ли средства хороши для того, чтобы зрителя привлечь? Ну, можно опять вспомнить эту нашумевшую историю с Ольгой Бузовой в МХАТе имени Горького.
Ой, знаете, как тут не вспомнить старика нашего Шекспира? Из ничего и выйдет ничего, как сказал король Лир, деля свое королевство. Я думаю, что Ольга Бузова никакого отношения к театральному искусству не имеет.
Но все-таки она вышла на эту прославленную сцену и вызвала просто шквал эмоций разнообразных. Только ленивый не обсудил, что называется это антитеатральное явление.
Ну, именно на это и рассчитывали люди, которые ее вывели на сцену, на скандал. Но между скандалом и искусством мы же понимаем, что ничего общего нет. И театральное искусство настоящее, подлинное, на скандале не держится, каким бы прочным этот скандал ни был, каким бы громким он ни разворачивался.
Угу. У нас в гостях сегодня Марина Токарева, театральный критик, арт-директор 5-го фестиваля Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры». К этому фестивалю мы сейчас и вернемся. Идет он уже почти 2 месяца, если я не ошибаюсь. Можно ли говорить...
Совершенно верно.
Можно ли говорить уже о каких-то открытиях, которые сделала театральная общественность, критики и зрители?
Вы знаете, фестиваль начался с дня рождения Юрия Николаевича Бутусова, который вообще-то у нас новатор, открыватель и... смелый такой осваиватель новых театральных территорий. Потом уже начался программный вот ряд, и стали приезжать спектакли молодых, играться на столичных сценах спектакли молодых. Всего 12 в этом году спектаклей в программе. Они из Сибири, они с Северо-Запада, они из Петербурга. Угу. Я думаю, что каждый из этих спектаклей по-своему мы хотели показать как можно более широкий диапазон, как можно более разнообразную красочную палитру того, что в России делают молодые режиссеры, а делают они самое-самое разное. Например, товарищ Кисляков по просьбе Пантелеймона Романова, который приехал из Александринки, это очень серьезная работа, соединяющая традицию и новаторство. Например, «Сказки черного леса», которые приехали из Национального театра «Карелия» из Петрозаводска. Они собрали самую разнообразную аудиторию от детей до взрослых. Это замечательная сказка «Холодное сердце», которая интерпретирована Артемом Устиновым. Вот совсем вот 14 числа у нас был очень интересный спектакль из города Новосибирска, который назывался «Цемент». Это пьеса Хайнера Мюллера, уже классика немецкой драматургии, созданная на основе романа известного советского писателя Гладкова «Цемент», с участием такой советской и античной мифологии, с включением многих-многих культурных слоев. Из города Владимира приехал спектакль «Лечить, спасать, любить». Впервые театр попробовал освоить опыт ковида, забрал документальные свидетельства, вербатим, врачей, пациентов, самых разных людей. Просто работал на улицах Владимира и в больницах режиссер и создал вот такой спектакль. Очень драматический, но и жизнеутверждающий тоже, посвященный врачам, которые боролись с ковидом все это время. Ну, такие разнообразные совершенно форматы, и еще многие спектакли у нас в программе еще предстоят.
Хочется более подробно остановиться, ну, поскольку мы из Петербурга, да, у нас такой мост сегодня между Петербургом и Москвой. Какими петербургскими режиссерскими именами представлена программа?
Ну, вот я только что сказала о товарище Кислякове. Это очень интересный спектакль Андрея Калинина. Сейчас я смотрю, что у нас еще есть из Петербурга. Из Петербурга у нас нет ничего. Вот,
а невидимый театр и общага на крови?
Общага на крови у нас в этом году... Это очень интересный спектакль Семена Сердина. Но он у нас не в конкурсной программе. Это тот спектакль, который сделан на Гранд-фестивале. Я должна сказать, что итогом каждого фестиваля молодых режиссеров являются гранты, 3 гранта на новые постановки. То есть люди, которые побеждают, по мнению жюри, получают право осуществить свои постановочные мечты. И вот Сеня Сердин как раз это сделал. Это первый роман Алексея Иванова. Он поставил очень жесткий спектакль, талантливый, но он не в конкурсной линейке. Но мы его очень ценим.
Просто я эту информацию взяла с сайта. Семен Сердин в числе участников, молодых участников нынешней биеннале. И написано, в конкурсной программе участвует со спектаклем «Общага на крови». То есть это...
Значит, вы посмотрели без апгрейда программу, потому что мы внесли в нее некоторую правку. У нас в этом году есть целая линейка спектаклей, которые поставлены на гранты фестиваля. За 5 лет их уже несколько, и среди них есть совершенно замечательные, например, премьера «Костик» Дмитрия Крымова и «Ромео и Джульетта» Егора Перегудова. Вот во всех этих спектаклях мы материально соучаствовали и гордимся результатом.
Марина, этот год юбилейный, 200-летие отмечается Достоевского. Не для биеннале, а для таких крупнейших имен для нашей культуры. Да, Достоевский 200 лет, Булгаков 130. Какое отражение в программе фестиваля? Если нашло какое-то отражение, то какое?
Да, конечно. У нас есть линейка даты, которая содержит и мастер-классы, посвященные Булгакову и Достоевскому, и спектакли. В частности, из Петербурга приедет «Идиот» Григория Козлова из театра «Мастерская». Это совершенно замечательный спектакль, один из лучших спектаклей по прозе Федора Михайловича, на мой взгляд, сегодня в России. А что касается Михаила Афанасьевича, то это будет «Зойкина квартира» из Екатеринбурга Владимира Панкова. У нас уже был мастер-класс Валерия Фокина, который рассказывал, чем определяются форматы его понятия «Мой Достоевский». И был мастер-класс Сергея Жиновача, который рассказывал о моем Булгакове, потому что и тот, и другой ставили несколько спектаклей, не раз в своей жизни обращались и к Достоевскому, и к Булгакову. И их отношения с этими авторами совершенно особенные, интимные, вот об этом они рассказывали.
Марина, расскажите еще немного, пожалуйста, о работе жюри. Вот такие имена. Жюри очень даже представлено нашими петербургскими режиссерами. Это очень приятно. Как они будут оценивать таких разноликих, таких разноплановых молодых режиссеров? И, собственно, как будет выбран победитель или победители?
Ну, вы знаете, в этом году из-за ковида у нас есть такие некоторые сложности, потому что не все наши участники жюри могут посмотреть спектакли вживую. Вот есть такие некоторые ограниченные форматы, но все абсолютно посмотрели спектакли в записи. Кто-то увидел то, что приехало в Москву, кто-то посмотрел в записи, и это перекрестная такая история. Не каждый из членов жюри видел все вживую. Кто-то видел вживую, кто-то в записи. Но, тем не менее, они потом собираются, обсуждают. Очень серьезно все это оценивают, анализируют. И должна сказать, что результаты режиссерской оценки совершенно, вот, например, не такие, как результаты оценки критиков. Мы очень часто думаем, что вот эти люди будут лидерами, а режиссеры видят совершенно другие достоинства, когда анализируют то, что им показали, и выбирают своих фаворитов. Потом вся эта история суммируется и прогоняется через сложную математическую, честно вам скажу, модель, и получаются результаты.
А зрители имеют какое-то право голоса?
А зрители выбирают из зрительских симпатий.
Ну что ж, Москве повезло принимать участников биеннале. Молодая театральная кровь очередной раз прихлынула к столице. А вот жители регионов, могут ли они познакомиться со спектаклями, которые вошли в программу? Может быть, где-то онлайн, может быть, какие-то интернет-архивы?
Вы знаете, вы прямо сейчас озвучиваете, как нынче говорят, нашу мечту. Мы очень хотим, чтобы наши лучшие спектакли ездили по России. И иногда это получается в том случае, если возникает человек, который способен взять на себя риск гастролей. Вот, например, спектакль «Теркин» Архангельского театра, замечательный спектакль Алексея Ермилышева, побывал уже в нескольких городах России. Мы бы очень хотели, чтобы был человек, который нам помог бы организовать эти гастроли, но пока еще у нас довольно скромный бюджет фестиваля, и пока еще мы этого себе позволить не можем, но мечтаем об этом.
Угу. Ну, остается пожелать, чтобы бюджет фестиваля соответствовал, так сказать, размаху и значению этого культурного события, и чтобы действительно страна наша большая, зрителей много не только в Москве, в Петербурге,
конечно,
но и в других городах. И, конечно, они хотели бы не только услышать, лучше один раз увидеть, как известно, чем 100 раз услышать.
Вы абсолютно правы. Будем стараться.
Уроки режиссуры. Понятно, что они многому могут научить начинающих мастеров. Они очень полезны, как вы уже сказали, для маститых режиссеров. А нас, зрителей, чему могут научить уроки режиссуры?
Ну, я думаю, что просто прикосновение к настоящему театру, к тому, что ведь вот эта молодая кровь, о которой вы сейчас только что сказали, она очень пылко себя осуществляет на сцене. Это очень такие горячие в основном люди, которые занимаются... Мы стараемся, по крайней мере, искать таких людей, которые страстно и серьезно работают с классикой и ищут совершенно новые форматы в современной теме, и которые все-таки помнят о том, что, как когда-то сказал Константин Райкин, когда я его спросила, для чего театр, он мне сказал, чтобы быть лучше. Мы все-таки таких людей ищем, которые в режиссуре стараются работать так, чтобы театр, в свою очередь, помогал зрителю быть лучше. Я надеюсь, что все люди, которые пришли к нам на спектакль, и еще очень большое количество людей, которые пришли на образовательную линейку фестиваля, я вам же главного не сказала, что фестиваль работает как мастерская. У нас не просто демонстрационная такая история, а это история, которая провоцирует новые спектакли, новые работы, новые таланты. В этом году у нас целых 4 лаборатории. Драматургическая лаборатория режиссуры музыкальных театров, лаборатория молодых, которые приходят со своей мечтой и пытаются осуществлять ее, и лучших потом появится, возможно, вылупятся репертуарные работы. И лаборатория «Театр без границ», которая выводит театр из такой классической театральной коробки куда угодно, в офис, в торговый центр, в храм. Такая мистериальная начинает работать традиция. Ну, в общем, театр возникает где угодно, от подоконника до лестницы. И вот такой конкурс у нас тоже есть. И мы стараемся, чтобы на фестивале «Уроки режиссуры» уроки получали, и возможности этих уроков брать и давать получало как можно больше людей.
Ну что ж, мы как зрители будем стараться быть лучше, театр нам в этом поможет, и режиссеры, как молодые, начинающие, так и опытные маститые, будут ставить свои замечательные спектакли, свидетелями которых будем все мы. Марина Токарева, театральный критик, арт-директор 5-го фестиваля Биеннале театрального искусства «Уроки режиссуры» была у нас в гостях. Марина, спасибо большое, будем следить
спасибо
за Биеннале.
Вам.
Будем участниками театрального процесса и до новых встреч.
Приходите, приезжайте, будем всем рады, благодарю.
Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
17:48 сейчас в Петербурге, в нашем городе плюс 3 градуса, атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Я продолжаю знакомить вас с событиями этого дня. В Петербурге начала улучшаться ситуация с коронавирусом. Как следует из статистики Смольного, число госпитализаций больных на лечении в стационарах и дома начало снижаться. Как говорится в сегодняшней эпидемиологической справке, сейчас занято 7,5 тысяч из 9,5 тысяч ковидных коек. В то же время по суточной заболеваемости коронавирусом Петербург вышел на первое место в стране. За минувшие 24 часа в городе выявили 3131 случай COVID-19. Накануне прирост инфицированных жителей составил 2968 человек. На сегодня полностью вакцинированы 2 миллиона 20 тысяч горожан, в запасе 588 тысяч доз вакцины. Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как рабочие вытащили из реки Смоленки сумку с останками неустановленного мужчины. В рамках расследования производится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, а также назначены экспертизы. Сегодня около 2 часов дня рабочие, которые занимались укреплением набережной Смоленки в районе дома 30 по улице Кораблестроителей, вытащили из воды тележку на колесиках. К ней была привязана большая сумка, в ней нашли останки человека. Стали известны подробности ранения учащегося 691-й школы в Петербурге. Сегодня на уроке один восьмиклассник ранил другого, после чего пострадавшего увезли в больницу имени Раухфуса. По словам директора школы, у подростка не было умысла нанести травму однокласснику. Все произошло случайно. Юноша попросил канцелярский нож, чтобы заточить карандаш, и ненароком напоролся на режущий предмет. Подросток получил небольшую рану, около 1 сантиметра, однако по всем правилам его госпитализировали и вызвали маму. Здоровью школьника ничего не угрожает. Комиссия ЗАГСа поддержала законопроект губернатора о внесении участка парка «Малиновка» в перечень зон зеленых насаждений общего пользования. Документ поступил на рассмотрение парламента еще 2 года назад, в августе 2019-го. Инициатором выступил губернатор Александр Беглов. Жители Красногвардейского района просили градоначальника отказаться от планов возведения в парке нового храма и оставить зеленую зону. Курсы валюты и экономическая информация далее в программе.
Новости дня. Экономика и бизнес.
Официальный курс доллара на завтра 72 рубля 55 копеек. Это на 20 пунктов выше предыдущего показателя. Евро потерял 25 копеек. Новый курс европейской валюты 82 рубля 52 копейки. К 2025 году в 412 населенных пунктов Ленинградской области придет природный газ. Об этом сообщил директор компании «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густов. Таким образом, газификация региона достигнет 100%. Также около 85 тысяч областных домовладений попадут в программу «Доллар». До газификации. Газопровод бесплатно подведут непосредственно границы земельных участков. 12 льготных категорий жителей Ленобласти смогут рассчитывать на полную или частичную компенсацию затрат на закупку и установку внутридомового газового оборудования. С подробностями Владимир Снетков.
Подписанное недавно соглашение между «Газпромом» и правительством Ленобласти подразумевает, что к 2025 году уровень газификации региона должен достигнуть 100%. В списке 412 населенных пунктов, куда технически возможно провести газопровод. Там, куда провести газовые сети нельзя или нерентабельно, топливо будет доставляться иными способами, например, в сжиженном виде.
Часть населенных пунктов Ленинградской области будут снабжаться сугами. Это сжиженный углеводородный газ, продукт переработки нефти. В некоторые населенные пункт есть возможность газификации с помощью СПГ, сжиженный природный газ. То есть есть массу других способов снабжения вот этих малочисленных населенных пунктов.
Также около 85 тысяч домов Ленобласти попадут в так называемую программу догазификации. Она предусматривает обеспечение газом потребителей поселений, где уже имеется газопровод. Межрегионгаз бесплатно подведет свои сети к границам земельных участков, а вот далее потребитель сам должен принимать решение об установке на участке или в доме газового оборудования. Плиты, котлов и так далее. Заявку можно оставить на сайте единого оператора газификации. Там же с помощью встроенного калькулятора можно рассчитать стоимость установки. В среднем она оценивается в 65-85 тысяч рублей. Главным условием для подключения является официальная регистрация земельного участка и дома. Между тем, по словам Сергея Густова, 50 российских регионов приняли решение компенсировать ряду льготных категорий граждан затраты на закупку и установку внутридомового газового оборудования.
Очень много субъектов Российской Федерации, там, для примером могу привести ту же Ленинградскую область, где 12 категорий льготных и компенсируется, там, можно сказать, 100% затрат на строительство газопровода внутри участка и приобретение газового оборудования.
Также компания «Межрегионгаз» бесплатно подведет газопровод к садоводствам и СНТ при условии, что они находятся в границах населенных пунктов. Дальнейшее распределение газовых сетей по участкам придется оплачивать их владельцам.
Компания «Сбертройка» займется созданием в Петербурге системы для того, чтобы пассажиры наземного транспорта по-прежнему могли оплатить проезд наличными. За право это сделать компания сама заплатит городу 25 миллионов рублей. Систему проездных билетов с QR-кодами Смольный планирует запустить в будущем году. Смысл в том, чтобы после транспортной реформы с ее бескондукторным режимом у пассажиров все же оставалась возможность оплатить проезд не только билетами длительного пользования или банковской картой, но и наличными. Такое право им гарантирует законодательство. Смольный утвердил проект реконструкции станции метро «Парк Победы». Архитектурная мастерская Сахновского представила его еще в 2020 году, но решение приняли только сейчас. Графическое изображение будущего объекта можно увидеть на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре. Предполагается, что входная группа разместится со стороны бассейна и улицы. Также рабочие заменят эскалаторы, отремонтируют кассовые зоны и комнаты полиции. Наземный вестибюль будет оформлен в неоклассическом стиле. Всего на реконструкцию станции метро «Парк Победы» потратят 150 миллионов рублей. Завершить работы планируют к маю 2023 года.
Новости дня. Культура.
Через несколько минут в Малом зале Екатерининского собрания стартует первый международный фестиваль «Скрипка-фестиваль Санкт-Петербург». Автор идеи – художественный руководитель Сергей Стайдлер. Программа включает бесплатные концерты для зрителей и мастер-классы для молодых скрипачей. Обо всем подробнее Елена Серова.
Художественный руководитель Петербург-концерта, главный дирижер симфонического оркестра Санкт-Петербурга, скрипач Сергей Стадлер, уверен, что российские скрипачи впереди планеты всей, а скрипичное искусство способны достойно оценить российские и петербургские зрители. Отдельного же фестиваля, посвященного этому душевному инструменту, в России нет. Сергей Стадлер решил исправить ситуацию.
Мы бы хотели, чтобы этот фестиваль был ежегодным. В этом году это российская скрипичная традиция. В этом году мы в очень сложных условиях. К нам очень хотели приехать крупные музыканты, но несколько из них не смогли из-за того, что происходит в мире. В такие периоды культурные события особенно важны. Мы это делаем для петербургской публики. Мы не продаем билеты, и люди могут прийти и послушать просто так.
В программе мастер-классы, проведение круглого стола, посвященного вопросам скрипичного исполнительства, и 5 концертов в лучших залах города. В Екатерининском собрании, манеже, в Эрмитажном театре, где прозвучит программа «Скрипка» в Российском императорском театре, и Большом зале филармонии, где пройдет гала-концерт с участием Гайка Казазяна, Графа Муржа и Нахума Эрлиха. Вход на концерты бесплатный, но по предварительной регистрации на официальном сайте Петербург-концерта. Молодые скрипачи получат уникальную возможность попасть на урок таким мастерам, как профессор Московской консерватории Владимир Иванов и профессор из Германии Нахум Эрлих. Специальный гость фестиваля – писатель Евгений Водолазкин, который прочтет отрывки из своих произведений. Фестиваль продлится до 23 ноября.
Подходит к завершению благоустройство исторической части парка Монрепо в рамках его масштабной реконструкции. Сейчас основной объем работ происходит в главном усадебном доме и библиотечном флигеле. Интерьером возвращается первоначальный облик. Елена Медведева с подробностями.
Посетители с нетерпением ждут окончания реконструкции парка, которая началась несколько лет назад. В этом году завершилась реставрация усадебных ворот, полностью закончена береговая линия, сделано и многое другое, рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.
Основные работы выполнены, основные землеустроительные работы завершены, и фактически завершены все работы, связанные с обустройством хозяйства. Зоны, такие как будущий заказник растений, которые будут подсаживаться в парке. Теперь Монрепо будет собственный питомник. Не так давно были завершены работы полностью по воротам. Они прекрасно выглядят. Поэтому мы ожидаем, что к началу высокого туристического сезона следующего года, то есть к июню, парк распахнет свои двери для всех желающих уже полностью в отреставрированном виде. Наверное, за исключением только интерьеров усадебного дома и библиотечного флигеля, потому что в этот момент там приступят к работе уже музейщики, которые будут работать над экспозицией. И у нас есть довольно объемные сведения относительно интерьеров дома в конце 19 и в начале 20 века, но гораздо меньше сведений относительно интерьеров более раннего периода. Поэтому действительно перед проектировщиками экспозиции стояла очень серьезная задача. В первую очередь учитывались те элементы, которые можно было вернуть на место, отреставрировать. Но, разумеется, часть вещей будет воссоздаваться. И вот это вот все и потребует достаточно длительной и кропотливой работы.
После завершения реконструкции усадебных построек на свои исторические места вернутся изразцовые и чугунные печи. 7 в главный усадебный дом и 4 в библиотечный флигель. Большинство из этих раритетов сохранилось до нашего времени и было было отреставрировано в первозданном виде. Несколько восстанавливали по историческим образцам. Кроме печей и каминов, в лепном декоре большого зала главного усадебного дома отреставрированы 4 исторических консоли с масками фавнов и большая часть подлинного живописного фриза.
По прогнозу гидрометцентра, по Петербургу и Ленинградской области завтра ожидается переменная облачность. По области местами пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер переменных направлений умеренный. Температура по области ночью от 1 градуса мороза до 4 тепла, днем от 0 до плюс 5. В Петербурге без существенных осадков, ночью от 0 до плюс 2, днем 2-4 градуса тепла. Атмосферное давление будет понижаться. Последующие двое суток сохранятся небольшие местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. В четверг, 18 ноября, днем местами порывы ветра до сильного. Температура ночью от минус 2 до плюс 3 градусов, днем от 0 до плюс 5. В пятницу, 19 ноября, температура воздуха в течение суток составит от 1 градуса мороза до 4 тепла. Программу «Новости дня» для вас провели у микрофона я, Мария Топлер. За звукорежиссерским пультом работает Анна Прижевская. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До свидания.
Новости дня.